радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж», детский час.
Здравствуйте, друзья! Здравствуйте все, кто слушает сегодня нашу передачу. Мы должны сообщить вам, что мы сегодня возобновляем детские передачи «Радио «Радонеж». И в прямом эфире сегодня с вами священник Церкви Живоначальной Троицы Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, отец Сергий. Со мною сегодня участвуют в передаче мои знакомые, очень добрые. Это Ваня Момут и Лиза Панюнина. Они мне будут помогать вести сегодняшний эфир. Вот, и мы хотим вам кое-что сообщить, Лиза.
Телефон прямого эфира 959-59-39.
Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Мы ждем ваших вопросов.
Ну, вот еще хочется сегодня поздравить всех ребят, у которых небесным покровителем является святый пророк, предтеча и креститель Господа нашего Иисуса Христа Иоанн. Вот, сегодня его день памяти, один из дней, у него много дней памяти. Вот сегодня церковь называет этот день собором святаго пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Собором, когда мы, то есть, собираемся вокруг него в этот день, потому что он один из основных, ну, он основной, надо сказать, участник праздника, который называется крещение Господне. И поэтому мы сегодня пошли собраться вокруг него и помолиться ему о том, чтобы он помогал нам всегда, благословлял нас, чтобы его молитва доходила до наших сердец. Сегодня, как и всегда, самое главное в наших передачах – это общение. Общение – это то, что возникает между людьми, когда им очень-очень интересно друг с другом, когда они становятся вдруг или не вдруг, постепенно, может быть, очень важны друг для друга. И когда каждый, кто входит в это общение, чувствует это, как с ним совершается нечто очень радостное и очень таинственное. Вот. И вот сегодня, когда мы пошли на передачу, у нас уже есть вопросы от детишек. И мы сейчас их озвучим и попробуем вместе каким-то образом на них ответить. Вот Кузьма, 8 лет, задает такой вопрос. Мальчик у него знакомый, сквернословит. И он спрашивает Кузьме, очень важно понять, может ли он с ним дружить в этом случае. Вот такой вопрос очень серьезный, на самом деле. Это вопрос, может быть, один из самых важных для нашего времени. Действительно, что такое сквернословие? Мы знаем, что сквернословие – это непростой грех, не какой-то такой грех, на который можно не обратить внимания. Это когда, ну, можно сказать, обрушивается мост. Вот я бы так сказал. Обрушивается мост между человеком, между его сердцем и Богом. Мостик, по которому туда-сюда идет любовь Божия, благодать Божия. И вот когда человек употребляет такие страшные, скверные слова, этот мостик как бы в этот момент обрушивается. Вот это надо себе очень хорошо представлять. Поэтому я хотел бы Кузьме пожелать с такими мальчиками, от таких мальчиков, которые ругаются такими дурными словами, их сейчас, к сожалению, очень много, все-таки держаться подальше. Да, конечно, это непросто. Остаться одному, потому что многие ругаются сейчас такими словами, но лучше все-таки быть одному, помолиться. Да, кстати, нужно обязательно помолиться за этого своего знакомого, чтобы Господь ему помог не ругаться. Да, вот, Ваня, что ты хочешь сказать?
Тем более теми устами, которые мы произносим эти слова, мы принимаем кровь и тело Господа нашего Иисуса Христа, распявшегося за нас.
Совершенно верно. Да, и поэтому, как говорит апостол Иаков, брат Господень, может ли из одного источника исходить дурное и доброе? Да, поэтому о языке, когда он говорит, что язык – это неудержимое зло. Да, это очень важно. А вот еще есть один вопрос. Это Маша. Вопрос. У Адама и Евы было два сына. Каким образом появились другие люди на земле? Машенька, я должен тебе сказать, что у Адама и Евы были еще и дочери. И поэтому Господь все предусмотрел, чтобы все совершалось по промыслу Божию, и чтобы было его благословение. И надо помнить, что первая заповедь, то есть повеление, первое повеление, которое Господь дал Адаму, праотцу нашему, и Еве, праматери нашей, это еще до того, как совершился первородный грех. Это было повеление, чтобы было много-много детишек в семьях. Чтобы эти дети радовали родителей. Чтобы эти глазки детские с вопросом, удивлением смотрели на мир Божий. И чтобы родители чувствовали, что они уже большие, что они взрослые. Дети нам нужны для того, чтобы мы чувствовали свою ответственность, чтобы мы понимали, что мы отвечаем за других, которые слабенькие еще. И поэтому все Господь предусмотрел, и все поэтому произошло, слава Богу. Вот, Ваня, что ты хочешь сказать?
Вот нам прислали сообщение, имени не подписали, но такой вопрос. В Ветхом Завете говорится, что в раю звери дружили все друг с другом. А когда опустились на землю, то в Библии ничего не сказано, что звери начали враждовать. А когда случился потоп, то Ной взял 8 пар чистых и тоже несколько пар грязных животных или нечистых. И как эти... Это была ли между этими животными дружбы или нет?
Ну, надо, Ваня, давай вернемся в рай сначала, да? Потому что Ной это очень долгий период после того, как совершилось грехопадение, началась история, и много-много веков прошло с тех пор.
Да, конечно.
Вот, поэтому в раю действительно никто никого не ел. Ягненок, там, или антилопа, или там еще какие-то животные, лев, там все они вместе дружно жили в раю, и никто никого не обижал. А вот в вопросе, который нам сейчас задан, говорится о том, что в Библии нет ничего по поводу того, что, значит, как это все произошло. Там есть очень страшные слова. Там говорится о том, что Бог вынужден был произнести эти слова. Они очень страшные. Он говорит, за то, что вы совершили грех, он говорит это своим любимым людям, Адаму и Еве, за это будет проклята земля. Проклята, понимаешь? И поэтому и с этого момента возникает смерть, возникают болезни, возникает необходимость работать. В раю никто не работал. Это тоже очень важный момент. Вот. То есть никто не был рабом. Вот, то есть, что такое работа? Необходимо что-то делать. И вот когда в раю не было необходимости даже убивать, не было необходимости есть другое существо, созданное Богом. Вот. А когда вот совершился грех, все разделились. Грех вообще всегда приносит разделение. Он делает чужими и людей друг другу, и звери все стали тоже друг другу чужими. Они стали бояться друг друга. Вот что интересно, когда человек на земле достигает состояния святости, даже на земле, его звери перестают бояться. И мы знаем, что к некоторым монахам в египетской пустыне приходили львы, скажем. И даже был такой случай, когда у монаха по имени Герасим лев пас осла и водил его на водопой. То есть жизнь была вот на этом маленьком, на этой маленькой территории, где молился этот Герасим святой, она была как в раю. И там действовали законы рая. Но что произошло дальше? Дальше все произошло очень, к сожалению, конец печальный в этой истории. Этот монах, он находился далеко-далеко однажды. Он оставил льва со ослом, зная, что лев не тронет осла. Он находился далеко, и он там что-то сделал не так, нарушил какую-то заповедь Божью. Он согрешил. И в этот момент он сказал интересную вещь. Он далеко находился, он не знал, что там происходит. Он сказал такие слова. «Погиб мой осел, умер мой осел». То есть он сказал о том, что грех – это смерть. И действительно, как потом выяснилось, лев съел осла. Вот и поэтому, когда совершился грех, и звери все стали тоже, как бы сказать, связаны с этим грехом тоже.
Хочу привести пример, что на Руси тоже были несколько монахов, которым слушали звери. Такие монахи, как Сергий Радонежский и Серафим Саровский. У Сергия Радонежского, когда он обосновался в своей келье, звери приходили, как и к Серафиму Саровскому, брали еду из его рук. Однажды утром он вышел из дома и увидел возле его порога лежащего мишку. Шатун чуть-чуть поворчал и отошел. Но Сергий, видя, что тот просто голоден, взял краешку хлеба, вынес ему и дал. И с тех пор медведь каждый день приходил к порогу святого старца и брал у него еду, хлеб. Также были случаи, что медведь приносил старцу мед и соты с пчелами. Серафим Саровский. У него такая же история. После того, как с ним произошел его случай, на него однажды напали разбойники и избили. Его дом стали хранить животные, по некоторым сведениям, которые удалось раздобыть.
Тоже медведь приходил к нему, он его подкармливал, даже излечил. То есть вот как раз восстанавливается, когда это небесное ощущение, что мы все Божие творения едины, что мы все созданы Богом, что Господь... И в этот момент не может быть вот этого ощущения вражды. И ни у кого-то, сказать, из зверюшек лапа не поднимется, да, на другого слабого, может быть, какого-то более зверя. Вот. У нас еще вопрос есть такой. Задает этот вопрос мальчик один. Значит, вопрос такой. Приходит этот мальчик домой и говорит маме своей. Мама, вот мой знакомый обидел маму свою. Кричал на нее. Вот. Что мне делать? Можно ли мне с ним дружить? Вот как вы думаете? Кто из вас, может быть, ответит на это? Лиза, попробуй.
Ну, мне кажется, что надо мальчик, который задал этот вопрос, нужно как-нибудь аккуратно намекнуть или сказать своему другу то, что он был неправ с мамой, чтобы он попросил прощения у своей мамы. Ну, как мать, она, конечно, простит своего сына, а сын больше не будет так делать.
Да, я думаю, что вообще вот мы касаемся очень момент такой интересный. Дружба. Что такое дружба? Вот дружба, когда мне хорошо с каким-то человеком, интересно. Когда я скучаю по нему. Когда мы вместе можем о чем-то поговорить, очень важно. И да, бывает, что мы делаем что-то не так. Мы грешим. Бывает, что и наш друг может сделать что-то не так. Но ведь мы не бросим его. Ведь это на самом деле беда большая, когда человек грешит. Вот был такой монах, отец Парфений, он жил в городе Киев. Это было давно еще, позапрошлом веке. У него молитвы были такие: слова: «Господи, избавь меня от единственного и величайшего зла, от греха». И вот кто-то из нас сделал что-то не так, надо ему помочь, да? Прежде всего, надо помолиться за него. Конечно, если это настоящая дружба, она сохранится. Вот. Ну, как у нас есть еще вопросы, может быть?
Да, конечно. Вот тут у меня даже есть вопрос. Вот вы сказали, что дружба – это вечная как бы вещь. Есть даже в народе поговорка: «Дружба – это навсегда». А вот у меня такой случай. Мы с другом дружили 6 лет. После этого мы с ним из-за пустяка поссорились и стали враждовать. Вот, не обращая друг друга внимания, презирая друг друга. И тогда у меня вот возник такой вопрос. Что, у меня была с ним дружба или нет? Была у меня с ним дружба, отец Сергий, или не было дружбы?
Скажи мне, Вань, а ты скучаешь по тому состоянию, которое было вот тогда у вас между вами?
Да, очень, потому что...
Не хватает его, этого состояния?
Да.
Значит, это была дружба настоящая. Потому что вообще, когда мы встречаемся с каким-то человеком, и вдруг он касается нас очень сильно, нашего сердца, то это какой-то знак. И надо быть внимательным. И если мы из-за какой-то мелочи теряем друга, это надо исправлять. Надо исправлять. Вот, и надо пытаться восстановить. Я думаю, что это была дружба настоящая у тебя. И очень жаль, что она прекратилась. И вообще, состояние дружбы, оно необходимо человеку. В любом возрасте. В любом возрасте. Вот, но что мешает дружбе? Вот вопрос. Что часто мешает дружбе? Вот мы сегодня празднуем память пророка Божьего Иоанна. Он был, мы знаем, еще и двоюродным братом Господа нашего. Вот, и он был предтечей, то есть он раньше вышел на проповедь, он и по возрасту был немножко старше, ну, на 6 месяцев, и он и на проповедь раньше вышел, чем Господь, потому что он до 30 лет также находился в пустынном месте, и только подготовившись к проповеди, к тому, чтобы передать людям волю Божию, вот, и... У него было много учеников, много последователей. Но когда он крестил, вот вчера был праздник крещения, когда он крестил Господа в Иордане, то что происходит? Многие люди перестают к нему ходить, к Иоанну, а идут к Иисусу. И ученики, оставшиеся верными, друзьями, скажем так, Иоанну, они говорят: что делать, учитель, все идут к Иисусу. И что он, помнишь, ответил? Он сказал: мне надо умоляться уже, а ему расти. Вот. Очень часто дружбе мешает зависть. Вот я что хотел сказать. Это часто бывает. Вообще, друзья, они часто соперники. Так ведь, да?
Конечно.
Ну, вот, Лиза, вот скажи, пожалуйста, у тебя есть друг?
Да.
Друг. И вот, наверное, вы в чем-то немножко соревнуетесь. Как-то, да?
Ну, вообще такого еще не бывало, не знаю.
То есть уступаете друг другу,
ну, да?
Да. Вот это замечательно. Это самое важное, уступать. Вспоминается история из одной древней книги. Вот как сохранить дружбу, как не поссориться. Очень интересный момент. Вот Лиза сейчас сказала, я вспомнил. Было два монаха, которые где-то лет 15 прожили в одной комнате. И ни разу не поссорились. Ни разу. Представляете, вот в одной комнате, напротив друг друга постоянно. И однажды один из них предложил другому: брат, давай поссоримся. Что это такое вообще поссориться? Да? Как это так ссориться? Может, мы с тобой фантазеры какие-то, может, мы вообще не совсем, да, как бы в своем уме. Ну как, мы не ссоримся совсем. А тот говорит: а как поссориться? Давай поссорим, давай попробуем поссориться. Вот у тебя есть кувшин красивый. Он говорит: да. Я буду говорить, что это мой кувшин. А ты говоришь: нет, это мой. И мы тогда поссоримся из-за этого. Он говорит: ну хорошо, давай. Он говорит: это мой кувшин. Дай мне его. Он говорит: возьми. Ничего не получилось, они не поссорились. Ну вот, свойство такое. Свойство, когда действительно дорожишь другим человеком, наверное, уступишь ему, лишь бы сохранить его. Уступишь в какой-то, может быть, мелочь. Вот. Есть ли вопрос у нас еще? Да. Лиза?
У меня тоже есть вопрос. Вот как задать другу свой вопрос, который тебя интересует очень сильно, но так, чтобы он, одновременно так, чтобы он не обиделся на тебя?
Это что касается его лично как-то?
Ну, как бы и нашей дружбы, и его тоже.
Ну, это хорошо, что ты так рассуждаешь. Это очень правильно. Чтобы не обидеть. Ну, надо помолиться, я думаю. Надо помолиться. Всегда, когда мы в чем-то сомневаемся, в жизни вообще, это хорошая школа. Вот школа дружбы, когда мы дружим с кем-то, это может вырасти потом во взрослой жизни. Такой очень нужный опыт. Пригодится потом. Действительно, чтобы не обидеть человека, в то же время коснуться каких-то таких вещей, которые могут все-таки его потревожить, да, как-то, да? Ну, вот помолиться. Просто я не знаю, о чем ты говоришь. Может быть, если бы ты прояснила, это, наверное, тайна такая ваша, да?
Ну, да.
Ну, хорошо. Да. Ну, я думаю, давай.
Вот тут нам прислали вопрос. Пишет уже достаточно взрослый парень, 15 лет, Михаил. Вот у меня, я подружился с одним очень хорошим человеком моего возраста. И я уже с ним как бы общаюсь пару месяцев, и за все это время у меня ощущение, что он мной пользуется. Мне постоянно приходится ему уступать. Он постоянно просит, и по своей доброй душе мне приходится уступить то или иное.
В том или ином случае.
В том или ином случае, да. И он называет меня другом. Правильно ли он делает или нет?
Ну, это в дружбе всегда должна быть бескорыстность. Дружбу нужно отличать от товарищества. Товарищество, ну не то товарищество, о котором говорил в свое время Тарас Бульба, помнишь?
Конечно.
Перед битвой.
Да.
Когда он сказал замечательные слова: нет уз святей товарищества. То боевое товарищество — это совсем другое товарищество. Это когда люди лицом к лицу со смертью, там удивительное состояние. Ты видишь рядом чужого человека, с которым, может быть, ты вчера поссорился, но сегодня вы вместе идете на смерть. И он, может быть, тебя прикроет там от меча вражеского. Потому что в бою обязательно это товарищество, оно невозможно там. Если этого нет, то это уже поражение. Вот. Но вот товарищество обычное в жизни — это когда люди занимаются каким-то общим делом. И нужна взаимовыручка какая-то, взаимопомощь. И это общее дело делает их на время какими-то друзьями. Но дружба, настоящая дружба, в ней не должно быть никакого, я подчеркиваю, это очень важно, никакого интереса, кроме самой дружбы. Понимаешь? Если человек пользуется другим человеком, называет его при этом другом, может быть, он очень доверяет ему, нуждается в нем. Но для друга ничего не жалко должно быть. Надо задуматься, дружба ли это, если возникает такой вопрос. Я боюсь, что это может быть не совсем дружба, когда есть обида. Потому что когда в дружбе наоборот, мне кажется, человеку радостно, что есть возможность другому человеку, но такому же. Ведь дружба это значит другой, но такой же, как ты, родной в чем-то, очень важно. В дружбе очень важно, когда есть возможность сделать другому что-то очень такое бескорыстное, доброе. Это дает радость. Это надо задуматься, дружба ли у них.
Вот мы не задавались еще вопросом, что такое для каждого из нас дружба? Вот, Лиз, вот у тебя есть друзья, подруги. Вот дружишь с ними, что ты в них видишь такого, что ты можешь их назвать за это друзьями?
Ну, не знаю, я в каждом, вот в своем друге вижу, но в глазах у него всегда доброта ко мне, и видно, что этот человек мне может помочь, когда мне будет, когда я буду в трудной ситуации, и я ему тоже в ответ помогу. Ну, для меня дружба – это когда, ну, друзья вообще друг другу помогают, когда всегда бывает с человеком, когда ему хорошо, когда ему плохо, в обиде, в горести там.
Ну, помогать с радостью ведь надо, да?
Когда да.
Дружба можно помочь и не другу, да, просто обычному человеку, который рядом. Но сделать это, ну, там, скажем, потому что, ну, это человек, ему надо помочь. А вот другу ведь всегда с радостью, да?
Ну, как ты даже... К примеру, вот друг спрашивает, там, можешь мне там помочь, вот у меня проблемы там с тем-то и с тем-то. И ты говоришь, да, конечно, с радостью тебе помогу. Можешь положиться на меня.
Отлично. Вот так и должно быть, конечно.
А вот в Писании сказано, что каждый враг должен быть твоим другом. Каким он должен быть другом? В каком смысле?
Я не помню, правда, то, что именно так было сказано в Писании. В Писании сказано, что кто враги человеку? Враги человеку домашние его. Да? Или я говорю вам, любите врагов ваших. Любить, любви к врагам.
Но это любовь, это дружба или это выше дружбы?
Нет, это не дружба. Вот, понимаешь, дружба это когда вот мы не враждуем. А когда вот человек какой-то враждует против тебя, а ты напротив, на его зло отвечаешь добром. Пытаешься победить его зло, его враждебное отношение к тебе, пытаешься победить любовью, добром. И бывает, что ты можешь из врага сделать друга таким образом. Но тогда, да, тогда он может стать твоим другом. Он вдруг может удивиться, как это так. Он о тебе думал, что ты такой плохой, там, злой, вредный. И вдруг, а ты ему сделал что-то очень важное, что-то очень нужное для него. Вот, и да, можно из врага сделать друга, конечно.
А вот у меня есть друг... Ему 24 года, и у него тоже есть друг, у них очень близкие отношения, в смысле вот, помощь, взаимопомощь. И они оба были христианы, но один из них перешел в другую веру и влечет за собой этого друга христианин. И он как-то многих спрашивал, ну, истинных ответов не получал. Он задал мне такой вопрос. Ваня, вот мне друг пока не угрожает, ничего не говорит, но наши отношения с ним изменились. Могу ли я с ним продолжать дружить?
А в какую веру перешел, не знаешь?
Он баптист. Баптизм.
Баптист, да. Ну да, это, конечно. А тогда это был православный человек?
Да, это был православие.
То есть он ходил в церковь?
Типа... Ну, понимаете, он православный был так вот.
Чисто внешне?
Ну, в храм он тоже посещал. Там два раза в месяц, раз в месяц. Я тоже этот вопрос задал.
Угу.
И, ну, именно что рьяный христианин, он им не был.
Ну что ж, это, конечно, тяжело терять друга. Тяжело, когда вообще кто-то, когда мы узнаем, что кто-то из православной церкви может перейти в другое исповедание, в другую конфессию. Конечно, это тяжело. И, конечно, когда такие печальные случаи происходят в нашей жизни, трудно сохранить дружбу, я думаю, будет ему. Потому что разные совершенно восприятия, совершенно разные отношения к жизни. Хотя баптисты тоже христиане, и многие из них очень хорошие люди. Просто по жизни это хорошие люди. И поддерживать добрые отношения нужно со всеми людьми. Как говорит об этом апостол Павел, если с вашей стороны это возможно, будьте в мире со всеми людьми. Но опять-таки вспомним о ереси, что говорит тот же апостол, что если кто-то уклоняется от православия, уходит из Церкви Божией, то поговори с ним раза два. Там говорится, после первого и второго вразумления, после этого уже можно перестать общаться с этим человеком. Почему? Тут может быть боль, может быть грусть великая. Ты слышишь меня?
Да, конечно. Вот.
Великая грусть может быть у этого человека. Но лучше пусть он помолится за него, чтобы вот понять, тому человеку он дорог или нет. А может быть для него это так был просто... временный какой-то момент жизни. Понимаешь? Поэтому все-таки надо помолиться и особенно за него не цепляться.
Вот нам тут прислали сообщение. На иконе Рублева Святая Троица. Кто есть кто? Виктор. Виктор, я вам честно скажу, у Троицы... У Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго у каждого из них есть свои атрибуты. Вот, отец Сергий, вы можете привести?
Сейчас, одну минуточку. Я хотел повторить телефон прямого эфира. Ребята, друзья, кто нас слушает, телефон прямого эфира 959-59-39. Еще раз повторяю. 959-59-39.
Также вы можете присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса.
Еще сегодня всем, кто сейчас нас слушает, просьба помолиться о здравии болящего младенца Серафима, рабы Божьей Натальи с младенцем Натальей, от раковицы Александры, от рака Димитрия, от раковицы Феодосии и рабов Божьих Алексея и Алексия. Спаси им, Господи, и помилуй. Вот у нас еще вопросы. Мы сейчас попробуем ответить на вопрос, который нам кто задал?
Виктор.
Виктор нам задал вопрос. На иконе Рублева.
Святой Троицы, кто есть кто?
Кто есть кто? На этой иконе изображается событие Священного Писания из Ветхого Завета, явление трех ангелов святому патриарху Аврааму. На этой иконе, иконография этой иконы такова, что это событие на ней представлено очень подробно. Мы видим патриарха, мы видим трех ангелов, которых он принимает с радостью. Он очень был гостеприимным человеком, святой патриарх Авраам. И мы видим на этой иконе его супругу Сару, которая на заднем плане там присутствует. И надо напомнить, что у них не было детей, хотя задолго-задолго до этого события Господь однажды обратился к Аврааму с такими словами: «Умножая, умножу тебя, и будет потомство твое, как песок морской, как звезды небесные». То есть у тебя будет очень много детей. И вот уже в старости, когда ему было 100 лет, 100 лет было ему, он не сомневался, что это будет. Он верил, что раз Господь однажды дал такое обещание – что у тебя будет столько детей, вот как звезды на небе, как песок морской. А вот жена его, она уже перестала верить, что когда-нибудь у них может быть ребеночек. Радость такая. Вот. И вот ангелы, они возвещают, напоминают об этом пророчестве Аврааму. О том, что у тебя будет сын скоро, говорит один из ангелов. И Авраам радуется. Радуется, он чувствует. Потому что он всегда жил с Богом. Всегда в сердце у него был Святой Дух. И он не сомневался в Боге никогда. Как говорится в Библии, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть это даже он называется отцом всех верующих людей на земле. Всех верующих. Так очень интересно в Святом Писании. А вот Сара, она усомнилась. Она усомнилась. Ей было тоже 99 лет тогда. И ангел, который, конечно же, знал, что она в сердце своем как бы усомнилась, засмеялась. Он сказал, почему ты смеешься над этими словами? Она испугалась очень и сказала, что я не смеюсь. Он говорит, нет, ты смеешься. Вот посмотришь, через год у тебя будет сын. Ну вот об этом написано. Икона, а иносказательно, то есть образно, конечно, здесь еще, если говорить именно о Троице Рублевской, то там, конечно, говорится, именно говорится таким языком живописи о том, что Господь есть Святая Троица. И эту икону, именно если говорить о Рублевской Троице, эту икону, там нет как раз вот этих подробностей, это я сейчас немножко ошибся, я Федору Ушакову Троицу рассказал, иконографию. А у Рублева там три ангела. Три ангела, там жертвенный агнец присутствует в чаше. Вот. Нельзя изобразить то, что невидимо. И Андрей преподобный, он 40 дней ничего не ел. 40 дней он постился, молился, и ему вот это все явилось в откровении. И таким образом он пытался донести до людей, которые потом будут смотреть на эту икону, донести тайну Святой Троицы. И тайну вообще, тайну того, как Господь будет спасать мир, спасать людей. Ну вот. Я прошу прощения, что сначала ошибся и рассказал немножко о другой иконе, тоже Троице.
И вот, Виктор, на иконе у каждого ангела есть свое одеяние. В центре, как мы знаем, ангел в золотом одеянии, это и есть Господь Бог. Справа от него сидит ангел, я точно не могу вспомнить, по-моему, в зеленом одеянии. Зеленое одеяние – это одеяние Святого Духа, День Троицы. Значит, по этой иконе мы можем понять, что... Поэтому ангел может понять, что это изображен Святой Дух. Слева от ангела, от Господа Бога, лица ангела, мы видим ангела в красном одеянии. В красном одеянии изображен Иисус Христос, поскольку Он пролил свою кровь за нас, за наши грехи, поэтому одеяние у Него красное. Поэтому в центре Господь Бог, справа от Него Святой Дух, и слева Бог Сын.
Ну вот какие подробности ты знаешь замечательные. Вот тут еще вопросы к нам поступили. Кто такие волхвы и почему у них такие шапки? Вот задает Марго 6 лет, Лизды. Как?
Ну, вообще, мне кажется, волхвы это те люди, которые, в принципе, как и пастухи, нашли Господа младенца в яслях, принесли ему дары. Ну, а в шапках, потому что они были ученые, ну, они были в разных ярких одеждах с драгоценными камнями и принесли Господу три дара – золото, ладан и смирр. Ну, вообще волхвы — это ученые.
Ученые люди, совершенно верно. Ну, а шапки, они были из Персии. В Персии именно ученые люди, чтобы подчеркнуть свою ученость, носили вот такие высокие шапки. Еще вопрос есть. Если я делюсь с другом всем, а он со мной ничем не делится, как мне с ним дружить?
Хороший вопрос.
Да, вопрос. Ну, в общем, повторение того же вопроса, который задавал нам мальчик Витя, да?
Иван.
Иван. Нет, Виктор там, по-моему, задавал 15 лет.
Да.
По поводу того, что друг постоянно обращается к нему с разными просьбами, а он ему уже как бы, ну, немножечко надоело, да, все это как бы. Ну, я думаю, что это не совсем дружба. Дружба все-таки это когда взаимно все. Но бывает так, что мы действительно любим человека и готовы с ним всем делиться, а он, ну, не очень-то идет навстречу. Ну, вот как. А я для себя когда-то ответил так на этот вопрос. Надо всегда дружить, стараться дружить с людьми. Если нет, с их стороны, ну, надо с нашей стороны как-то. Потому что иначе вот пропадает то состояние радости, о котором... Вот Иван сказал в самом начале, что когда он дружил, то у него было состояние радости. А сейчас, когда нет этого общения, то и радости нет. Что-то хочешь сказать еще?
Да, тут нам прислала вопрос девочка 14 лет. Почему многие батюшки говорят, что на 20-е праздники нельзя причащаться?
Для меня так странно звучит. У нас в церкви переполнена. Бывает в нашем храме Живоначальная Троица, значит,
на Коронтроицком переулке.
Да, когда у нас великие даже праздники, у нас очень много людей. Когда именные, так называемые праздники, ну, как традиционные имена для русского народа, когда святые празднуются. Вот, очень много причастников. И на Пасху у нас почищается почти весь храм. Я думаю, что это неправильно, когда священники объявляют, что не надо причащаться на 20-е праздники. Это неверно. И надо поправлять таких батюшек. Это не очень хорошо.
Тут еще к нам прислала вопрос Ксюша, 10 лет. Я дружу с Катей, но она идет в другую школу в следующем году. Мои родители хотят, чтобы я осталась учиться в прежней школе. Что важнее, дружба или мое будущее образование?
Да, серьезный вопрос. А она как-то может решать разве за своих родителей? Наверное, от нее это ничего не зависит. Девочка переходит в другую школу, которая ей очень дорога. Я думаю, что просто нельзя сравнивать эти вещи. Дружба – это дар какой-то особенный. И дар этот от Бога. И друг это, потеряв друга, можно иметь приятелей, там, добрых знакомых, иметь с ними веселое, интересное общение. Но вот друга, если потеряешь, вряд ли можно найти друга. Поэтому ничего важнее дружбы, с точки зрения дружбы, если мы говорим о дружбе, конечно, нет. Но образование – это вещь необходимая, а дружба – вещь счастливая, свободная, радостная. Но это как говорить, нужны ли нам звезды, или нужно ли нам солнце, луна. Дружба – это вот какой-то... И такой, в этот порядок входит вещей. Это уникальные вещи, это что-то особенное. Поэтому сравнивать получение образования с дружбой, на мой взгляд, нельзя. Вот здесь еще вопрос у нас есть. Мой друг Игорь обманул меня уже 2 раза. Он мне друг. Да, ну тут надо решать. Я думаю, что в дружбе всякое бывает. Бывает, что друзья проявляют слабость. Бывает, что они могут и подвести, и обмануть. Мы знаем из Священного Писания, из Евангелия, что... Очень горячий человек, очень искренний человек. Апостол Петр, он очень любил Господа, очень любил. И он всегда выражал эту любовь. И когда стало приближаться время, страшное время, когда Господь говорил своим друзьям, помните, Он сказал: «Вы уже не рабы, вы друзья мои». Помните, да? Была такая беседа с учениками. Он им сказал, что вы не рабы, вы друзья мои. И в один из таких разговоров, когда он говорил о том, что ему скоро придется пострадать, умереть, апостол Петр воскликнул: «Я готов и на смерть с тобой идти». Помнишь?
Конечно.
Я помню, что дальше было?
Конечно.
Ну вот расскажи. По поводу как раз вот этого вопроса, который Игорь задает.
Да, конечно. Когда после того, как Христа повели на Голгофу, и он понес на себе крест, апостол Петру, который за этим наблюдал, подошла служанка, женщина, и спросила: «Ты, кажется, был с ним, мы тебя с ним видели». И он начал отрицать это. «Нет, меня с ним не было, я не знаю его». Тогда, и вот пропил тогда первый раз, петух пропил. Второй раз спросила: «Нет, все-таки ты был с ним, мы тебя видели, ты его ученик». «Нет», он начал опять отрицать, «я его не знаю». Пропил второй раз петух. И на третий раз, когда служанка спросила об этом, Петр опять ответил: «Нет». Пропил третий раз петух. И тогда Петр, вспомнив обещание, Господь сказал: «Три раза пропоет петух, и ты меня отречешь».
Отречешься
от меня. И он тогда вспомнил и горько заплакал о том, что не смог сдержать то обещание, которое было дата.
То есть он проявил слабость, он испугался. Да. Ему стало очень страшно.
Что его раснут вместе.
И он сказал: «Не знаю я этого человека». Так он сказал.
Он отрекся.
Да, он отрекся, он сказал: «Не знаю». Я думаю, может быть, это очень... Если бы с нами произошло такое, смогли бы мы после такого вернуться к состоянию дружбы? Задуматься надо, смогли бы мы. Я думаю, что немногие смогли бы из нас. Немногие. Правда, Лиза?
Стыдно было.
Я думаю, что да. И стыдно... Мне кажется, к нам вопрос задается, да? Да?
Алло.
Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел задать вопрос.
Да. А как тебя зовут?
Меня зовут Федор.
Федор? Да. Прекрасно, Федор. Ага.
Я хотел спросить, можно ли слушать песни Виктора Цоя?
Вот ты знаешь, ведь ты меня прости, пожалуйста. Я так давно не слышал этих песен. Я их, может быть... лет 20 назад что-то такое слышал, так, краем уха. Поэтому не могу тебе... Вот, может, ребята скажут, вот сейчас вот Ваня или Лиза, кто-нибудь сможет ответить на этот вопрос? Как вы думаете, можно слушать песни Виктора Цоя?
Ну, Федь, тебе честно скажу, у Виктора Цоя много песен разных. Есть песни и хорошие, есть плохие, где действительно настоящему христианину не стоит их прослушивать. Но все-таки надо вообще воздерживаться от вот этих развлечений и вот от прочих.
Ну, ты знаешь, когда человек живет сейчас вот в обычном городе,
в нашем мире,
да, в нашем мире, ну как вот воздерживаться? Со всех сторон сыпется. Вот просто ты идешь по улице, и вот сейчас я шел от метро, то есть от электрички до метро. Меня поразила одна вещь. Я услышал, как какой-то ансамбль, какая-то молодежная группа поет песню, ну, в джазовом исполнении, джазовой обработке, в лесу родилась елочка. Вы слышали, нет?
Конечно.
Ну, на меня это такое впечатление произвело, это подавило просто, ну, как-то очень грустно стало. Что такая замечательная детская песенка, написанная родителям для своих детей в свое время. Вот так вот исполняется на самом деле. Ну, это независимо от нас происходит. Ты очень хорошо сказал, кстати, что бывают песни хорошие и плохие у одного и того же автора. И, скажем, у разных поэтов, точнее, у одного и того же поэта может быть хорошее стихотворение, а может быть не очень. Ну, поэтому Надо вспоминать почаще слова апостола Павла, который говорит: «Все испытывайте, доброго держитесь. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
А вот отец Сергий, я вспомнил вот случай, Федя мне напомнил. Это отойдет от нашей темы дружбы. Тоже по поводу песни. Вот на английском языке есть колядка православная. «With three kings of R&A». Про трех волхов, которые плыли к Господу Иисусу Христу, чтобы принести ему дары. И вот песня действительно исполняется очень красиво. Исполнялась в соборах многих. И вот недавно по телевизору показывали обработку этой колядки в роковой, в исполнении рока. Это богохульство или нет?
Ну, я просто не могу ничего сказать. Я не слышал это исполнение. И как бы...
Но это рок.
Ну, вот я знаю, что... Ну, понимаешь, в чем дело? Иногда в редких очень, как исключение, когда мы попадаем просто в ситуацию, когда ну, надо человеку как-то очень помочь. Ну, как говорит опять-таки апостол Павел, «Я с иудеем был как иудей, а с эллином как эллин». С рок-музыкантом как рок-музыкант, может быть, иногда. То есть для того, чтобы подать ему руку. Вот он где-то в темной области, а ты находишься на территории света, предположим, ты в церкви. Протянуть ему руку. Он к тебе протягивает руку, он говорит: «Слышишь эту музыку? Послушай, какая музыка, да? Классная музыка», он говорит. А ты просто эту руку протянутую не обращаешь на нее внимания, не идешь своей дорогой, да, вот такой верной, правильной, христианской дорогой. Ну, это может быть равнодушие. То есть иногда, конечно, нужно протянуть руку. Но если ты сам находишь эту музыку, слушаешь эту музыку, я имею в виду рок-музыку, и даже она тебя как бы увлекает куда-то, то она, конечно, она тебя может затащить в это темное пространство. Конечно, лучше избегать.
А вот со мной приключался такой случай, когда нас, мальчиков в группе, в нашей школе, очень мало. Сначала наш класс у нас был очень хороший, и однажды случилась такая беда. У нас пришел один мальчик и полностью нарушил структуру нашей дружбы с моими ребятами-друзьями. И он начал... моего друга, ему как-то очень стало как бы скучно, разумеется, обидно, что с ними дружит, а дружит с остальными. И он старается подражать. Он истинный христианин, ходит в храм, посещается. Но вот чтобы быть с друзьями, тот парень, который сменил эту структуру, очень и богохульствовал, и, ну, не богохульствовал в таком прямом смысле, а вот достаточно не такие вот хорошие говорил слова или там еще.
А в чем вопрос, Вань?
Потерять. Что важнее для этого мальчика? Потерять дружбу и идти своей дорогой христианства?
Ему это, ну, понимаешь, это, да, идти дорогу, это как раз приобретать дружбу. Вот поэтому, но дружба ли? Или это просто заполнение какой-то пустоты? Может быть, знаешь, от скуки люди встречаются. Как у Пушкина есть такие слова в «Евгении Онегине». И отделать нечего друзья, говорит такие князь. Значит, в этой глуши, в деревне, встретились два образованных молодых человека, Ленский и Онегин. Помнишь?
Конечно,
и в дружбе первый каюсь я, а делать нечего. И, кстати, у Пушкина очень тоже интересные там слова есть. Мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Помнишь, да?
Конечно,
тоже
да.
Книги. Да. Вот. И... Ну, это, правда, точные слова во многом для испорченных людей. Конечно. А вот когда... Кстати, вот здесь один из подходов, как вот вообще дружить. Вот когда мы относимся к себе критически, а к другому человеку с доверием, с большим. Вот это может быть помощь для того, чтобы подружиться с этим человеком. Вот вопрос есть, Лиза, попробуй.
Да, есть вопрос. У меня есть брат и сестра. Они мои друзья, но мы иногда ссоримся. Вот почему с друзьями в школе я ссорюсь редко, а с братом и сестрой часто, хотя их просто люблю.
Ну, что ты скажешь?
Не знаю, мне кажется, что люди, которые с тобой находятся, ну, на расстоянии, ты их, ну, редко видишь, хочешь как-то перед ними показаться, ну, приличным человеком, ну, разговариваешь с ними приятно, хорошо, а с сестрой и братом, это твои близкие друзья, просто, может быть, иногда бывают такие мысли, ну, вот, не замечаешь то, что обидишь брата или сестру, вот.
Лиза, а помнишь песню из «Иронии судьбы», там такие слова есть, «И с другом не будет драки».
А, да.
Вот иногда даже поссориться, это значит проявляется любовь. Потому что откровенные разговоры, выяснение отношений какое-то, да, такое, искреннее, горячее. Поэтому дай нам, Господь, все-таки искать друзей, находить настоящих друзей. Всем нам дай Господь. На сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Мы благодарим всех, кто нас слушал, и просим в следующий раз помолитесь и вместе с нами участвуйте в нашем разговоре. Всего
доброго. Спасибо, Господи, всех.
До свидания.
До свидания.